начнем. У нас сегодня последнее занятие по эстетике. Ну и сразу давайте к тому, что я вам обещала. В общем, давайте, наверное, таким образом поступим. В идеале, как всегда, конечно, вы мне принесли работу к следующему разу. Но, в общем, я даю две недели. Только это крайний срок, хорошо? Как всегда, тот, кто хорошо пишет контрольную работу, имеет хороший шанс. Да? Совокупность всего этого дела. На экзамене вам придется сильно легче. Короче говоря, кто хорошо работал в течение года, получает один вопрос на экзамене, а не два, да? Так, я думаю, что мы пойдем самым простым путем. Я просто вам скажу авторов. И напоминаю, что я хотела бы, чтобы вы сделали сравнение только не каких-то людей между собой, то есть не по персоналиям, а внутри одного творчества, одного конкретного человека. Надо сравнить эстетику и этику, то есть две концепции. Не просто описать, пожалуйста, чтобы было понятно, ну, допустим, как они друг к другу приходят, да? То есть насколько это органично, что может быть оценено выше, что более оригинально. Авторы, разумеется, напрашиваются сами собой. Это в первую голову Аристотель. Платон брать не будем. Сразу с Аристотелем начнем. Наверное, сразу Кант. Гегель. И последний Шопенгауэр. Вот выбирайте любого из этих авторов. Киркегор здесь причем. Ну, какая там особая эстетика? Эстетики там особо не будет. Есть эстетическая стадия, но это не совсем о том. Вот, и, соответственно, пишите работу. Как я уже 20 раз повторяла, идеальный вариант объема – это вырывайте страничку из середины тетрадки и пишите. Больше не надо. Это я настойчиво повторяю, потому что когда мне приносят на 10 страницах размышления о жизни, я человек честный, я читаю, но под конец опуса начинаю не любить человечество. Поэтому не надо, да? Коротко, ясно, отчетливо. Итак, еще раз, Аристотель, Кант, Гегель, Шопенгауэр. Срок 2 недели максимум. В идеале сдавайтесь к следующему разу, тем более, еще если у меня начнутся заочники, и времени у меня будет просто очень мало, чтобы ваши опусы читать. Хорошо? Все, сегодня разбираем последнюю тему по эстетике. Собственно, это можно назвать сразу двумя образами. Мальчики, опять гудим. Это немецкая классика. В данном случае это будет конкретно Гегель, потому что Канта плюс-минус, да, мы разобрали. И я его все-таки склонна больше с просвещением связывать в пару. И романтизм в обратной, соответственно, последовательности. Если романтизм, то стал бы Шеллинг. Итак, из персоналей в первую очередь это, конечно, Шеллинг и Гегель, ну и рядом стоящие люди. Короче говоря, начало 19 и середина 19 века, вот так. Последнее, что мы с вами разберем, это тот самый Шопенгауэр, который выдают в качестве последнего персонажа, да, по списку, ровно применительно к эстетике. Ну, давайте начнем с романтиков. Вообще, романтизм как течение, он считается одним из самых таких интенсивных и однородных. Потому что классический романтизм занимает очень непродолжительное время. В сущности, это конец 18-го, самое начало, ну, просто начало 19-го. Они себя осознавали единой общностью, особенно немецкие романтики. И поэтому их можно смело сводить вот как бы в одну кучу. Но это только на первый взгляд, потому что само понятие романтизма, оно гораздо более раздвинуто во времени оказалось впоследствии. В первую очередь, это связано с историей музыки, потому что романтизм музыкальный продолжался вплоть до начала 20 века, если уж на то пошло. И лучшие вещи в этом стиле созданы в течение 19 века целиком. Поэтому вот имея в виду, что как литературное и теоретическое явление, это все-таки начало 19-го, а вообще это достижение всего 19 века, вот давайте разберем, откуда они и кто. Сначала с именами. Значит, есть такое понятие предромантизм. Предромантизм – это еще не романтизм, поэтому это не так, что, знаете, есть ранние романтики и поздние, не совсем в этом смысле. Это деление уже будет последствия. А это то, что приводит к формированию романтизма. Но самое известное направление, самая известная группа людей предромантической настроенности – это так называемая веймарская философия. Ну или просто веймарцы их называли. Из наиболее знаменитых людей, как бы идеологов этого направления, это, конечно, Гёте и Шиллер. Они себя романтиками не осознавали, по крайней мере, на теоретическом уровне. Шеллинг с Шиллером, мне уже все спутать. Шиллер вообще считал, что надо критиковать просвещение с других позиций, нежели сами романтики. Гёте много чего в своей жизни успел, поэтому он как практик романтиком был, как теоретик не очень-то чтобы. Поэтому говорить об этих людях можно только применительно к тому, как они выглядят на фоне классических романтиков. Потом у нас начинается самое интересное в этом периоде. Это так называемые йенские романтики или йенская школа. Я немножко об этом рассказывала, ну как немножко, сколько надо было, применительно к курсу истории и философии, но напоминаю, что это такое. Это конец 18-го, начало 19 века, очень непродолжительный по времени. Это в первую очередь, конечно же, братство такого полурелигиозного толка. Все это во многом связано с существованием Йенского университета в дальнейшем. Это кто? Это в первую очередь Шеллинг, который стоит особняком, но всегда входит в понятие йенской романтики, просто шире. Да? Это Новалис, это братья Шлегели, Августа Фридрих. Вот это классический. И не йенский романтик, но относящийся к тому же периоду и по значимости не менее важен, Шлейермахер. Теперь фамилии других романтиков. Я имею в виду именно тех людей, которые помимо собственного творчества еще теоретические вопросы поднимали. Людвиг Тик, Гофман, разумеется, Гёльдерлин. В общем, можно их называть много. Я, как видите, пока говорим только о немцах. Из всех этих персонажей, которые я называю, следует выделять особо, то есть как те люди, которые давали рефлексию, то есть создавали теорию. Конечно же, в первую очередь, Новалиса, Шеллинга и Фридриха Шлегеля. Они с братом в разные немножко стороны как бы творчества пошли. Вот применительно к теории, уже такой общеромантической, это Фридрих. Применительно к пониманию роли поэзии, это Август. В общем, короче, тот и другой сделали много. Что касается Шлейермахера, он в данном случае у нас будет стоять особняком, потому что он наибольшим интересным представляет как создатель европейской герменевтики. Его не трогают. Теперь куда дело дальше пошло? Итак, немецкий романтизм, он формируется на базе такого очень мощного отторжения просвещения, идеи просвещения. Очень в большой степени связан, да потом и Гегель будет в этом же направлении работать, с понятиями буржуазных ценностей, и в первую очередь с идеями французской революции, которые они в подавляющем большинстве принимали, и потом от этого очень страдали, потому что это мешало их мировоззрению, безусловно. И надо сказать, что немецкий романтизм, он, безусловно, аутентичный. Он самый настоящий, подлинный, самый серьезный. Помимо Германии, романтизм как таковой, классический, то есть романтизм представлен, тоже отнюдь не во всех странах Европы, как и классицизм. Что можно назвать? Англию, конечно, Францию, Польшу, Россию. Вот все, собственно говоря. Отдельные представители были во Франции, в Италии, например, Леопарди, но это не входит в общий как бы, такой вот курс истории и культуры. Поэтому опираться мы с вами будем конкретно на немцев, держа в голове то, что я не знаю, кто из вас больше любит. Кто там любит больше Китс, вспоминайте Китс, кто Лермонтова, то Лермонтова. Но в любом случае имейте в виду, что это все уже продукт, во многом даже разложение общей романтической теории, которая, еще раз повторяю, по своему истоку, по своей форме немецкая. Получается по времени что? Они сразу после просвещения или в процессе просвещения начинали свою деятельность. Как я уже сказала, были очень сильно так, в общем, настроены против него. Что их не устраивало? Их не устраивала общая идея просвещения, потому что на тот момент она терпит уже такой основательный кризис, то есть идея переустройства общества, да, на основании идеи культуры. И не устраивали их, собственно говоря, немецкие романтики, поэтому они спорили в основном с той троицей, которую мы с вами разбирали. Да? Это Винкельман, Гердер, Лессинг. Особняком стоит Кант. Кант, как никто другой, много сделал для формирования романтической теории, и это будет видно у всех, кого я вам называла. То есть без Канта здесь никуда. Но при этом следует отделять Канта как самостоятельного эстетика, то есть теоретика, да, вот, который дал базу, и романтиков как те, кто его видоизменили во многом. Вообще вот из всех людей, которых я вам сегодня буду излагать, нет ни одного, который бы не находился под конкретным влиянием Канта, сильнейшим. Что Шопенгауэр, что Гегель, что Шеллинг, они все вырастают ногами из Канта. Поэтому получается странная история. Одновременно происходит формирование немецкой классической эстетики. Вершину оно находит, вот это вот странное явление у Гегеля. И романтической теории как таковой. Они идут в параллель. Но и то, и другое базируется на отторжении идеи просвещения и на Канте. Что мы про романтизм вообще в общих чертах знаем? Ну, то, что термин – это гораздо древнее, чем само явление. Редкий случай, когда все наоборот. Термин романтизм, он возникает скорее для описания нового искусства. Не случайно это все от слова «роман», да, то есть на романских языках написанное. литературу в основном имеется в виду. Такие жанры, как роман, собственно говоря, и становятся основным носителем вот этой традиции. И в этом смысле романтизм как реальное вот такое литературное течение существует раньше романтизма как то, что мы сейчас с вами проходим. Так получилось. К концу XVIII века под романтизмом и романтическим произведением понимали чаще всего поэтическое произведение авантюрного плана, чаще всего с задействованием фольклора. В общем, короче говоря, такую, знаете, фантасмагорию, как бы, ну, не совсем сказку, но рядом стоящую вещь. То есть это рассказ о существовании в разных средах, вот так вот. Соответственно, там масса приключений. Романтики как таковые, тот же Навалис, они поменяли представление о самом романтизме. Это очень узко определенная вещь в результате возникает. Но что в основании лежит? Собственно говоря, теория символа Шеллинга. Это главное, что есть в романтизме. Мы ее разбираем чуть позже, пока просто имейте в виду, что Шеллинг, будучи сам не практикующим романтиком, а именно философом, дал базу для ней, для всех. Что говорил, например, ну вот Август Шлегель, когда его спрашивали о сущности романтизма, он говорил, романтическая поэзия тяготеет к тайнам хаоса, к раскрытию их. Вот это как бы одно из главных определений. То есть не бытовое, не реалистическое описание, как характерный признак романтизма. Но при этом имейте в виду, когда я говорю нереалистическое, это не значит, что там какие-то совершенно неестественные вещи описываются. Нет, просто отказ от реализма классического толка. То есть это идея мимесиса напрямую, вот так вот. Фигура главная, которую выдвигают романтики, не реципиент. То есть не тот человек, который воспринимает искусство, это гораздо большей степени будет занимать, ну скажем, да, Гегеля, например, или того же, кого, да, это занимал Шекспира, например. А их занимает именно автор. И благодаря романтизму в результате получается одна из самых важных вещей вообще в истории искусства. После того, как романтизм как актуальность был закончен, в результате образовалась то, что называется зона автономии искусства. Романтики утверждали, что искусство – это первостепенная значимость, деятельность, это именно деятельность. Она носит внутренний характер, и поэтому фигура художника – это фигура творца. Стало быть, она автономна. Автономна от чего? От предшествующего, да, то есть от истории искусства как таковой. От социальности, то есть от мира, от которого они очень четко отторжение проделывали романтики, и от продукта своей деятельности, вот это очень важно. Здесь, как они считали, они опирались на Канта, который показывает, что процесс создания и, соответственно, восприятия произведения искусства гораздо важнее результата. Они это взяли в качестве лозунга. Вот что они говорили? Они говорили, что наш враг – это обыденность. И образ ему придумали такой известный очень в истории искусства – филистер в ночном колпаке. Вот только вот чтобы не это, да, короче, без пошлости. Своим главным как бы антиподом в социальном смысле они взяли Бюргера, вполне уже хорошо стоящего на ногах тогда немецкого Бюргера. В качестве идеала видели идеал свободы. Вообще главная идея романтизма – это свобода, понятая как свобода художественного выражения. Короче, автор имеет полные права над всем, что в нем происходит и что в результате получается. То есть это над процессом своего творчества и над результатом. Соответственно, они основали журнал, который называется «Атенеум». Он существовал не очень длинное, такое долгое время, прямо скажем. Был закрыт в результате, потому что никто его не читал. Да, то есть не пользовался популярностью. Те самые Бюргеры читать это отказывались категорически. А «Атенеум» при этом – это такая раритетная вещь, там что не номер, то просто шедевры. Там все лучшие люди романтического периода, все писали. И все это было очень интересно и здорово, но в результате обнаружилась очень интересная вещь. Что искусство, которое стремится к корням, а романтизм – это искусство, которое стремится к корням, в результате теряет то, что называется повседневность. И отклика в нормальной обычной социальной среде не находит. Поэтому становится в очень большой степени искусством для искусства. Тут сразу есть такой риск подумать, что это эстетизация действительности. Нет. Эстетизация – это свойство только очень позднего романтизма. Причем скорее даже не романтизма, а вот то, что называется поздний романтизм, это скорее символизм уже конца XIX века. Вот там, да, там, где начинается декаданс. У самих романтиков декаданса как такового нет. У них есть попытка описать хаос. Вот это да, но декаданс все-таки предполагает эстетизацию безобразного. Даже у самых мощных таких корифеев мрачности, как Гофман, эстетизация безобразного не происходит. Она понимается, эта категория безобразная, как необходимая для подлинного творчества, как такая закваска, дрожжи, но не абсолютизируется отнюдь. И надо при этом понимать, что нам кажется всегда, что вот где-то там это вот в романтизме возникло, а нет. Вторая половина XVIII века вообще была обуяна идея безобразного. Там было огромное множество диспутов университетских, например. А Кант показал, наконец-то, что это вполне достойная для размышления тема. А у Гегеля безобразно вообще считается нормальной парой, прекрасным. В общем, все это романтики просто здесь представляют как промежуточный этап, да? Это не было главной целью. Итак, смотрите, что получается. Группа людей, элитарных, безусловно, то есть это люди, ну, мягко выражаясь, хорошо образованные, очень тонкие и поэтически одаренные, все были поэтически одаренные, а не только те, кто были поэтами профессиональными, создают группу, четко описывая себя как не бюргеров. У них, кстати говоря, не было такой сильной национальной идеи, вот, что им часто приписывают в литературе, а нет, не было. Они скорее говорили о необходимости возвращения к архаике, что лучше всего нашло свое проявление у Шеллинга, который говорил, что корни искусства всегда мифологичны. То есть к прошлому не как к прошлому нации, а к прошлому как к мифологическому прошлому. Все это вместе получается как философия свободы. Сейчас повторяю, свободу они понимали не как Фихте, например, то есть свободу политического выбора, свободу действия, да, нравственного выбора, а именно как свободу творчества, не более, никак еще. Ну вот давайте посмотрим, что у нас происходит у Шеллинга, при этом не забывая, что Шеллинг, он тоже не то чтобы на пустом месте возник, он очень любил вот это вот движение, которое возглавил Гёте веймарское, все это понимал, хорошо знал, и сейчас с тем же Шиллером из Гёте поначалу соглашался, и только во второй период своей жизни стал с ним спорить. Давайте коротко, кто что, напоминаю. Во-первых, Шеллинг – самый популярный философ Европы. Ему конкуренцию может составить, и составил в результате, да еще как, Гегель только. Поначалу вся первая половина, ну, скажем, даже не половина, первая четверть, конечно, 19 века – это Шеллинг, Шеллинг, еще раз Шеллинг. Начинал он не с чего-нибудь, а с философии природы, с натурфилософии, да? И уже там есть все, что необходимо для его, вот для реставрации его картины эстетической. Как он понимает прекрасное, искусство и так далее. То есть сразу появляется такая очень важная для Шеллинга идея связи, которая существует между природой и культурой, то есть между материальным миром, да, форм, и духовным миром форм. И это все же философия природы есть. Потом он разрабатывает философию искусства, соответственно, свою знаменитую теорию символа, чем дает метод, базу для романтизма. В дальнейшем, на протяжении жизни, когда он уже теряет популярность, и, в общем-то, конечно, Гегель его опередил в этом отношении, он начинает попробовать по-новому немножко все это переописывать, тогда у него выходит так, что искусство не может быть понято как чистая деятельность. То есть искусство всегда имеет дело с тем, что им самим не является, со своим инобытием. И под этим инобытием он понимает уже от них не только природу, как первоначальный свой период, а, например, вот, собственно говоря, мифологические истоки. Поэтому он показывает, что искусство всегда изначально связано с двумя вещами, с мифом и с религией. Поэтому в результате, к концу своей жизни, он ставит высшее искусство – откровение. Откровение понято как историческое, данное в истории. Поэтому эволюция его эстетических взглядов налицо. Если в первый период он ставит эстетику, безусловно, выше всего, то потом он уточняет, что только то эстетическое восприятие, которое апеллирует к корням, к религиозным корням, к сакральным, может называться подлинным искусством. Вот примерно такая динамика развития. Давайте разберем теорию символа, примерно, хотя бы в общих чертах. Он пишет следующее, что любое искусство, оно по определению имеет дело с задачей гармонизации. Вот никуда от нее оно уйти не может. Гармонию он понимает вполне по-гречески как необходимое соответствие частей, как взвешенность, как прозрачность, да, связи. То есть то, что называется прекрасным «е» как таковое. Вот смотрите, что выходит. Есть реальное, есть идеальное, говорит Шеллинг. Это просто два разных слоя бытия, вообще разных. И искусство имеет дело с тем и с другим. Оно их таким образом, когда накладывает, когда сочетает, когда что-то одно из другого вынимает, в процессе творчества все это происходит, разумеется, никогда не течет, то есть это не чистая теория. И в результате должно получиться нечто, что согласует внутри самого себя как необходимый конституирующий элемент самого произведения искусства – гармонию. Соответственно, раз мы говорим реальное и идеальное, да, тогда у нас получается, что это можно предсказать другими словами, Шеллинг это делает, реальное заменяет материальным, идеальное – духовным. И он эту пару тоже разбирает. Это смена акцентов, но в сущности одно и то же. Он говорит так, что мы имеем дело всегда с одним из трех видов вот этих вот гармонизаций, скажем так, да? То есть три способа связать реальное и идеальное так, чтобы нечто было понятно. Он говорит еще одну вещь. Вот, эти три способа, их можно понять только, когда мы апеллируем к таким категориям, как единичное и всеобщее, и еще конечное и бесконечное. Тоже в паре они идут, разумеется. И вот тогда накладывается, смотрите, идеальное, реальное, да? Духовное, материальное, единичное, всеобщее и так далее, и так далее. Короче, мы подходим к понятию конкретного таким образом, он его разрабатывает. Эти три типа связи называются схема, аллегория и символ. На самом деле все это очень просто, особенно если делать выжимки из Шеллинга. И вот в этой пристате залог успеха теории символа вообще. Он показывает, что вот эта попытка совместить, да, реальный слой, то есть, ну, например, форму материального объекта искусства и его духовное содержание, а идеально всегда выступает как содержание вообще, в результате получается, например, схема. Схема – это попытка выразить нечто единичное, соответственно, реальное, через идею всеобщего. Вот в этом как бы основная характеристика схемы. Она может быть развернута, простой, какой хотите. Но если нам нужно схематизировать, например, реально движущиеся объекты, мы рисуем схему. Схема всегда представляет собой идеализацию связи между реальными компонентами. Схема весьма нежелательна в искусстве, говорит Шеллинг. Это не тот тип, когда можно это применять, да, нормально. Схема имеет дело скорее с уже понятийным аппаратом, поэтому она применяется, ну, скажем так, при аналитике произведения искусства. В любом случае, не очень-то одобряется Шеллингом. Аллегория. Аллегория занимает свое законное место в ряду изобразительных форм, и, в общем, существовала она всегда, со времен самой седой древности, и Шеллинг говорит, что она будет тоже всегда. Она вполне может быть применена в искусстве, но уступает символу по своей применимости. То есть аллегория отнюдь не в любом типе искусства достойна, да? Вот, например, в барокко, куда без аллегории? А романтизм все-таки должен строиться на символизме. Аллегория, соответственно, ровно наоборот. Это попытка выразить нечто, имеющее всеобщий характер, то есть не частный, стало быть, идеальное через нечто реальное, стало быть, единичное. Ну, не знаю, там, сон разум порождает чудовище, посмотрите, вот будет понятно, что имеется в виду. Поэтому в аллегории главное именно то, на что она указывает, то, что является ее, ну, как бы вектором, да? Аллегория всегда, как бы вам сказать, она имеет размытые черты, поэтому она совершенно не обязательно должна быть эстетически прекрасной, это не ее задача. Равно как и схема, и вовсе не обязательно должна быть хоть как-то эстетически оформлена. А вот символ – это идеальное сочетание того, что можно назвать всеобщим и единичным, потому что в символе реально присутствует то, что он называет идеальным миром или духом, да? В реальности. В символе нельзя вот взять и вынести на задний план такую составляющую, как конкретность. Символ всегда предельно конкретен, без этого никак. То есть он всегда материален, он всегда очень узнаваем. Символ не может быть хорошо или плохо сделанным. Он либо является символом, либо не является. В этом смысле он скорее этически нейтрален. Да? А аллегория всегда оценочна. То есть аллегория либо добра, либо зла бывает. Аллегория просто так чего-нибудь – это уже сложно. Короче говоря, символ – это высшая форма художественной деятельности вообще. Соответственно, символическое понимание действительности имеет дело сразу с двумя слоями – реальным и идеальным. И в этом залог его гармоничности. Вот это и есть романтизм, говорит Шеллинг на самом деле. И все они с ним согласились. Шеллингом в этом отношении никто не спорил, ни среди венских романтиков, ни позже. Смотрите, в чем сила вот этого понятия символа. Символ понимается как вневременной продукт, при этом исторического развития. То есть символ, он действительно не работает как, ну не знаю, он не стареет, как бы сказать так попроще, да? Но при этом символ на пустом месте не бывает. Символ аккумулирует все то, что было до него. То есть это продукт одновременно активной сознательной деятельности художника, поэтому он всегда очень яркий, да, он конкретный. И в то же время это аккумуляция всего того, что ну, в 20 веке назвали бы структурами бессознательного. А они говорили «народный дух», Гегель потом будет говорить «народный дух». Вот попытка совместить эти вещи и делать символ рабочим инструментом художника. Вот так, например, полагал Шеллинг. Еще что он полагал? Что художник все равно, Воленс Лоренс, имеет дело с прекрасным органического толка в том числе. Прекрасное можно понимать как прекрасное в искусстве, да, и прекрасное в природе. Шеллинг, особенно на первом своем этапе, когда он был так знаменит, был очень силен в аналитике прекрасного в природе. От кого он отталкивался? От Канта, разумеется. Вот Кант дал такое определение, он говорит, что мы всегда склонны антропологизировать все. И мы ценим в природе то, что напоминает нам человека. То есть мы ценим в природе то, что максимально похоже на искусственно сделанное, а в искусстве то, что выглядит максимально, вот, наиболее приближенно к органике. Это, говорит, закон такой, сказал Кант. Шеллинг его уточняет, он просто объясняет, почему это так. Он говорит, что вот, например, природа – это не проснувшийся, сам себе снящийся дух, такой красивый образ он приводит. Но это дух, это именно не просто так, что вот смотрите, существо духовное человека, и природа такая вот как бы сама по себе, как полное на бытие. А нет. Связано это с тем, что Шеллинг вообще понимает общую историю развития, как самоидентификацию духа в истории, и, соответственно, сначала в природе, уже потом в искусстве. Искусство – высшая форма реализации духа в мире. Он ставит его выше философии, показывая, что искусство, оно всеобщий характер имеет. Оно внятно без рефлексии. Поэтому оно продуктивнее и выше самой философии как таковой, да? Но это ровно потому, что мы можем при этом сразу через искусство открыть и глубины рефлексии, потому что символ не случайно еще к мозгам очень сильно апеллирует, и глубины прекрасного в природе. Одним словом, читайте Тютчева. Да? Вот. Это вот лучшая иллюстрация к теории символа Шеллинга. Сам Тютчев это прекрасно понимал, это ему не в обиду будет сказано. Так вот, если мы имеем как бы два симметричных процесса, симметричных не во времени, потому что они, конечно, один другому предшествуют, я имею в виду усовершенствование механизма природы, да, ее осознательность все более и больше, и, наконец, в искусстве попытка вот создать такого рода гармонию, которая, ну, действительно уже не будет ничем отличаться от природной. Получается, что мы имеем дело с линейным развитием во времени, которое, конечно, ограничено чем-то, да? То есть, смотрите, в природе дух себя осознает. Вот он спит, спит, потом начинает потихонечку просыпаться. И вот прекрасное в природе – это и есть вот это дыхание духа, он дышит, да? Он спит и дышит. Культура, и, соответственно, высшее проявление культуры, искусство, говорит Шеллинг, это когда дух уже смотрит сам на себя, как в зеркало. Он в природу смотрит, как в зеркало. И тем самым природа получает характер инобытия, да, внешнего, то есть во многом собеседника, да? А искусство получает характер символического освоения мира. Поэтому он, как и Гегель в дальнейшем, будет очень мощно так подчеркивать, ну как сказать, человеческий характер искусства. То есть именно это человеческий тип деятельности, самый высший, какой только бывает. Природа сама себя не осознала бы, как бы не человек. То есть человек как то, что понимает себя как часть природы, да, при этом является единственной рефлекторной частью этого природного явления. И поэтому глазами и словами, буквально ртом человека, говорит все то, что объединяет и природу, и человека. То есть идея, вот этот дух. Дух реализуется тут, потом здесь, и наконец-таки все это идет к тому, что в результате мы приходим к высшему откровению. Короче, история – это история откровения. И искусство здесь играет высшую роль. То есть через искусство являет себя, ну, божественный замысел, если хотите. Он говорил так, универсум природный – это произведение искусства вообще. И если мы это не понимаем, тогда непонятно, при чем здесь мимесис как таковой. Чему подражать-то? Там зеленые листа подражать бесполезно, все равно он будет красивее. А вот эта гармонизация частей и попытки самоосознания духа в природе художник-то и подражает. Соответственно, Шеллинг был одним из первых людей, который дал теорию элитарного искусства, понимая художника как высшего, вообще высшее проявление человека, как собственно человека по существу. Раз это так, то художник обладает свободой выбора, да? Ну, чего может быть свобода выбора художника? Ну, начнем с самого элементарного, что лежит на поверхности, да? В первую очередь, это изобразительные средства. В этом отношении, говорит Шеллинг, художник независим от своей эпохи. Чем хочу, тем и пишу, одним словом. Только это гарантирует вот нормальное воспроизведение того представления гармонии, которое есть конкретно у этого человека. То есть смотрите, что получается. Только тогда, когда мы осознаем себя как историческое существо, а что такое историческое? Существующее в мгновение времени, да? Только тогда мы можем наконец-то позволить себе отказываться от прошлого. Ну, без этого просто никуда. Мыши. Вот, стал бы художник автономен, и общество не имеет права предъявлять к нему никаких претензий, даже в том числе нравственного свойства. Вот эта черта романтизма, она авантюристская по своему складу, но только так понятое искусство имеет реальную историю. Искусство понято как то, что к чему-то призывает, ведет, запрещает и так далее, а очень много веков так искусство понималось, например. Это не то, что дает ему возможность саморазвиваться. Поэтому с романтизма все ускоряется с какой-то геометрической скоростью, и начинают меняться жанры, стили, в общем, масса всего. Шеллинг это предвидел и говорит о том, что романтическое искусство не признает жанровых различий. Это очень важный момент. Соответственно, это в пику чему? Классицизму. Классицизм настаивает на необходимости четкого отграничения жанров, стилей. Ну, в общем, короче говоря, все это должны, по идее, знать, по теории культуры. Это читали, надеюсь. А романтизм имеет право, вот романтический художник, использовать все, микшировать все, что угодно. Классическим примером всегда в качестве такого примера приводит работу, такой, условно говоря, роман Люцинда. Кто читал Люцинду? Дикие мои. Кто написал Люцинду хотя бы? Совершенно верно. Не читали, почитайте. Такая странная штука. Там все, что только может быть. Там в разном темпе, разным стилистическим, ну, просто языком разным написаны вещи. Там и драма, и все-все-все в одном флаконе. Вот на мой вкус, Люцинда — это не самое прям великое произведение искусства с точки зрения самоценности, но оно очень представительно и понятно. Другие вещи, которые сделаны, вот как бы, скажем так, на базе Шеллинга, вот с этим общим миропониманием романтическим, они, конечно, посильнее будут. Я имею в виду, в первую очередь, Офтендиркера, а во-вторых, я имею в виду, конечно же, Людвига Тика с его знаменитым Францем Штернбальдом, ну и Навалиса, да? Вот это высшее проявление романтизма именно как удивительной гармонии теоретической базы и практических приемов. Что мы находим у романтиков, чего не было до них? Мы у них находим пейзаж. Вот как бы одна из характерных черт вообще такого романтического искусства в прямом смысле слова романтического, то есть романа того периода. Смотрите, что там с пейзажем, все это очень непросто. Этот пейзаж не выступает, например, как мы привыкли, будучи читателями русской литературы, какой-либо психологической нагрузки он не несет вообще. Там ничего, никакого там этого туба с Андреем Болконским не ищите, этого ничего там нет. Это принципиально нет. Не потому, что они там до этого не доросли, а потому, что это не входит в задачи романтического искусства. Пейзаж выступает четко как фон. Как тот фон, который проявляет специфику, характерность героя. Да? Вот еще есть такой роман, где пейзажи всего просто валом. Очень много персонажей, очень много диалогов. То есть все возможные формы есть. Это знаменитый «Эликсир сатаны» Гофмана. Кто читал? Ну хорошо, это уже ближе к делу. Бог с ним, с Люциндой, но Бог не читать надо, да? Вот смотрите, что там. Это, кстати, по своему типу роман, написанный так же, как и Штернбальд Тика. Это роман путешествия. Роман, имеющий сразу несколько слоев и измерений. Автобиографический роман чаще всего, даже если речь идет не от первого лица, все равно описывается, ну, скажем так, такая игра начинается в автора и лирического героя. Но в любом случае это роман, построенный по принципу изложения того, что происходит внутри человека, в то время как он реально куда-то перемещается. Вот эти два движения, реальное перемещение в пространстве, то есть на фоне вот этого пейзажа. Вот Штернбальд, да и многие они, вот эти персонажи, они все на фоне Италии очень любили путешествовать. Берется какая-нибудь деталь 15 века, туда герой помещается, и вот он там как-то перемещается. Описывается все очень детально, все нормально, пейзаж он очень такой реалистический, но главное не в этом. Вот его задача только оттенять. Оттенять что? То, что и составляет задачу романтического искусства. Да? Свобода выражения художника приводит к свободе внутренней жизни героя. Поэтому они все говорили, а мы не знаем, что будет с нашими героями. Вот я еще не дописала, они так хихикали, вообще были такие люди. Остроумные весьма, мрачно остроумные весьма, так скажем. И они обменивались один другому, говорит, ну как у тебя? Говорит, ну не знаю, мы там то-то делает герой, а твой, а мой, этот. Типа мы не знаем, что с ними будет. Знаете, это очень игровой момент. И он очень серьезный, потому что отпускать на волю свою собственную фантазию, соответственно, ее антропологизировать, это очень опасный путь. Они видели единственный способ от того, чтобы удержаться и не рухнуть, да, не в бюргерство, то есть в систему подавления и так далее, и не сойти с ума, что очень возможно при таком вот сверхнапряженном искусстве, это понятие иронии знаменитое. Вот второе, что надо помнить про романтизм, помимо того, что это свобода и автономия художественного творчества. Иронию в основном разрабатывал Шлегель, Фридрих. Шлегель чего говорит по этому поводу? Что ирония – это дистанция по отношению ко всему. она по своей функции очень похожа на скепсис вообще. Но скепсис – это сомнение, которое имеет такой, скажем, методологический характер. То есть, сомневаясь в каком-то объекте, я его тем самым как бы очерчиваю, да? Фигура молчания такая возникает, пауза. А ирония – это активная позиция. Физически это выражалось вот в огромном количестве мрачного черного юмора у авторов этого всего, да, у романтиков. Хотя, конечно, это весьма страшненький юмор, но юмор, безусловно. Это юмор на уровне, знаете, вот скорее понятие сарказма сюда больше подходит, чем юмора. И это ирония, которая предполагает диалектическое схватывание, как они называли, как Шлегель называет. То есть мы видим вещи не так, как они нам в лоб являются, а мы чуть в сторону отшагиваем, и тогда, конечно, мы в них замечаем то, что мы не можем заметить при прямом осмотрении. Да? Вот эта вот боковая дистанция, такая расфокусировка зрения, которую дает ирония, позволяет видеть вещи необычно. Романтизм не случайно воспитал вкус ко всему необычному, вот такому вот, да, странному, как бы нечеловеческому в человеке. Вот так вот получается. Соответственно, в пейзаже тоже. Что всегда надо помнить, что ирония, правильно понята романтическая ирония, неизбежно идет к самой иронии. Без этого никуда. Иначе это не ирония, а просто все над всеми стебутся, они не этим занимаются. Сразу хочу уточнить. Речь идет о самоиронии художника, а не просто человека. То есть имеется в виду, что в процессе своего собственного творчества, вот когда человек улетал во все эти вот безумные бездны, да, вот как Гофман, например, он себя может контролировать только тем, что он себя посмотрит со стороны и скажет: ничего себе, да? Вот это вот такая вот дистанция, которая позволяет не сойти с ума элементарно, да? Когда у вас не будет так, что вот автор и его герой натурально между собой прекрасно живут, а остальной мир схлопнулся. То есть это то, что позволяет существовать, да, при этом оставляясь художником по существу. То есть полная свобода, она единственный способ умеет сохраниться, только если она при применении иронии, говорили они. По-другому никак. Больше ничто ничего не гарантирует. Никакие там общие религиозные представления, ничто не гарантирует нас от того, что мы либо не создадим произведение искусства, либо не сдвинемся на этом. Да? Вот это удержание себя, когда вы заглядываете в бездну, ну туда не падаете, да, и, соответственно, способны что-то донести, то есть посмотреть и рассказать о том, что вы увидели. Возможно, при ироническом отношении к тому, что представляет собой эта бездна, и к вам над ней стоящим. Вот это очень сильная вещь. Романтиков больше нигде понятие иронии так не было разработано, как у них. Сразу хочу сказать, что есть еще один человек, который разрабатывал понятие иронии, не будучи романтиком. Оно у него носит религиозный характер, это тот самый Киркегор, которого сегодня хотели. Да? Вот. Но Киркегор мы с вами не будем проходить по применительной к эстетике, это просто не его профиль. Вот как бы это альтернатива, больше никто и ничего. Если говорить исторически, романтизм – это, безусловно, самая высшая точка саморефлексии искусства. Лучше и глубже никто ничего не понимал. И в дальнейшем романтизм будет всплесками возрождаться. Главный самый такой всплеск романтического типа мироощущения – это, конечно, символизм. Конца 19-го, начала 20 века, что французский, что русский. Они разные по своему складу, но, в общем, это действительно такая реакция на немецкий романтизм начала 19 века. Что хочется сказать как бы с грустью? Что вот в понятии символизма никакой иронии нет. Это очень всерьез. И вот это всерьез часто приводит к тому, что называется со звериной серьезностью. Короче говоря, это романтизм, потерявший вот эту вот свою легкость. Вот, например, культура остроты, которую воспитали романтики немцы начала 19 века. У музыкантов, у Шумана, например, такого полно. Да? Это просто как бы все это еще очень весело на самом деле. Там, не знаю, в живописи это есть. Опять же, вот смотрите, у немцев это очень развито, у французов, хотя они прямые наследники здесь. Ну, давайте живопись возьмем. Каспар Давид Фридрих, один из лучших немецких романтиков и живописцев, а во Франции это Делакруа. У Делакруа ничего смыслового нет вообще. Он, по-моему, не был знаком с понятием иронии, просто-напросто. А Фридрих – это да. Как у него Асберги там рушится, просто при том, что у него маленький задавливает большой, если присмотреться, все это фантасмагорично и смешно. Другое дело, что это смех не в смысле, как здорово, да, а в смысле, что, боже мой, как все оказывается странно. Вот эта странность, необычность, фантасмагоричность – это как бы внешнее проявление романтического стиля. Ну, я думаю, про это достаточно. Теперь давайте смотреть, что из этого вытекает. вытекает, что, отталкиваясь от просвещения, причем негативно отталкиваясь, у них не было выбора, кроме как взять Канта в основу. Но Кант ведь показывает, что эстетическое чувство, способность суждения, оно не может быть подвергнуто рефлексии. У него есть очень простая фраза на эту тему, что суждение вкуса не разбирается аналитически, потому что они не оперируют понятиями. Когда я говорю, что там, допустим, вот я сказал Фридрих, да, что он хороший художник, это бесполезно анализировать. Вот сидеть и вдвоем обсуждать, а почему он хороший, потому, ну мы что-то там поймем, наверное. Ну, в общем, что-то не добавит и не убавит, потому что это не суждение понятий. Получается, смотрите как, то есть эстетическое чувство для него – это сфера практическая скорее. Не в негативном смысле, а в самом позитивном. Это сфера действия. Поэтому он подчеркивает процессуальность вот этого вот, самого момента восприятия. Что это именно восприятие, которое длится, имеет место во времени. И творчество такой же характер имеет, а не результат. Если это так, то мы из контекста как бы ценностного вырываем искусство. Оно просто не совсем про то становится. Что тогда выходит? Правильный способ сравнить Канта и романтиков – это, конечно, по поводу фигуры гения. Кант, как вы помните, ввел фигуру гения вообще в обиход, в нормальный. Когда было понятно, что это не характеристика, не что-нибудь, а именно тип, который он описывает. Романтики точно так же апеллируют к понятию гения, но понимают его несколько иначе. Если для Канта гений – это человек, который способен создавать такие произведения искусства, которые превосходят, да, эпоху, историческую ситуацию и, в общем-то, используют любой материал, и при этом процесс производства этого произведения искусства непонятен, да, то есть он таинственен, то романтики говорят о гениальности как, ну, как вам сказать правильно, там, как о вынужденной мере творческого человека. То есть гениальность для них – это способность не договаривать вот так вот. То есть именно вы что-то такое видите и понимаете, вот этих вот безднах, да? Но при этом произведение искусства никогда не выражает этого полностью. Поэтому гений – это всегда заявка. Поэтому все они писали фрагменты, критические фрагменты, и там у всех будут записки, там лучшие вещи, это, например, переписка. Вот так вот, то есть незаконченность как принцип возникает. То есть, одним словом, произведение искусства по Канту, оно процессуально, а по романтическому представлению, это еще более радикальная штука, оно не завершено, оно длится. И в этом залог его открытости как системы. Поэтому гений – это человек, способный сознательно не договорить, да? При этом апеллируя к самым таким темным, странным, неисторичным формам сознания, да? То, что они называли мифологией как таковая. Ну, с романтиками понятно. Поехали дальше. Гегель. Смотрите, что получается. Если Шиллер, например, дает такое определение, он говорит, что красота и прекрасное вообще – это попытка выразить свободу в необходимости. Вот так он это понимал. И, соответственно, у него получится тогда, что это нечто такое, ну как, ограниченное, да, по форме, но при этом безграничное по содержанию. И, соответственно, Шиллер ничего другого сказать не мог, как кроме того, что искусство обязано улучшать действительность, да. Поэтому оно имеет нравственный оттенок. Шеллинг, который спорил с ним, разумеется, по этому поводу, говорит, да, конечно, искусство, оно совмещает вот эти два слоя, реальный и идеальный. И тогда получается, что это, ну, как сказать, выраженность всеобщего в конкретном, да? То есть идеального в реальном, то есть символ. А Гегель все это аккумулирует и скажет лучше их всех. Он скажет, что красота – это чувственная форма идеи. То есть именно форма. Что очень важно, и, в общем, например, у Шиллера теряется понятие формы, просто в силу пафоса такого нравственного, да. Шеллинг, наоборот, уходит вот в это символическое осмысление, в статуарность. А Гегель все это аккумулирует так, что у него сохраняется теория идей, а это главное, что есть в немецком вообще философствовании тех времен, и именно чувственность. Еще он говорит, что это и на бытие идеи, что одно и то же на самом деле. И на бытие идеи – это ее форма, вот как получается. Смотрите, с чем мы имеем дело-то, что произведение искусства, оно формально, по определению, оно другим быть не могет никак, понимаете? Не бывает без формы произведения искусства, это вообще как бы искусство формы. Все. Но при этом получается, что это не тот случай, когда вот мы имеем содержание, а есть его форма. Получается, что в искусстве главное – форма, и получается, что содержание и форма искусства запросто меняются местами. То есть то, что создает суть произведения искусства, формально является формой, извиняюсь за тавтологию, а настоящим образом это и есть его существо, то есть содержание. Произведение искусства, говорит Гегель, например, прекрасно чувствовал, это именно выраженность. Поэтому он не будет согласен с романтиком по поводу незавершенности. О, нет. Он будет говорить о том, что произведение искусства, в общем, ну, обязано быть завершенным. Ну, надеюсь, понятно разница между законченным и завершенным, да? Вот. Вот именно завершенным. Про его, как бы, историю, про Гегеля. У Гегеля во многом, как и у Шеллинга, вышла динамика такая. То есть он в ранние свои годы был очень увлечен эстетикой. И полагал ее высшей формой деятельности вообще, он говорит, эстетическое созерцание. Вслед за Кантом, разумеется, да? И, в общем-то, он был согласен с Шеллингом, особенно ранним Шеллингом. Все было бы ничего, но, смотрите, со временем у него все это меняется. И искусство все дальше и дальше вглубь отодвигается. Вглубь времен, он же исторично все рассматривает, да? Вглубь, как бы, вот, ценностного ряда. Получается, что если в начале жизни... но имеется в виду в молодости, он ставил искусство выше всех остальных форм деятельности, то уже зрелый Гегель будет говорить о том, что есть триада – искусство, религия, философия. Именно в такой последовательности. И как неудивительно это звучит, но вот как раз-таки тогда, когда он искусство поставил перед религиозным и перед философским осмыслением, он тогда в нем лучше всего и стал разбираться. Его самые лучшие вещи написаны при такой точке зрения на вещи. Вот как это ни странно. То есть без пафоса такого, знаете, любителя поэзии. Да? Вот хорошо тогда у него все стало получаться. Что сразу хочу сказать про эстетику Гегеля. Эстетику Гегеля в глазах кто видел вообще? Она большая. Ну, достаточно, достаточно. Почитайте. Это интересно. У него там огромное множество всяких критических рассмотрений. Гёте он очень хорошо разбирает. В общем, это все еще читается как такой хороший журнал искусства театра, помимо прочего. Вот. Ну, давайте от этого отойдем. Значит, смотрите, если мы понимаем Гегель как завершение системы, а это безусловно так, то получается, что у него, как ни у кого другого, все должно быть разложено по полкам. И вдруг обнаружится, что у него есть пробой в этом смысле. Допустим, как выходит, вот так, допустим, философия природы, то есть первая стадия, с чего все начинается, она у него чисто шеллинговская, но в любом случае очень структурированная. Все понятно, как, куда, историческое развитие, как работают категории. Сфера нравственности, этика тоже очень прописанная, очень все ясно, и именно из последовательности категорий. Одна из другой вырастает. Логика, вершина, да, то есть то, что создает, как бы, это самое описание бытия, логика, диалектическая. Вообще хрустально прописано. В эстетике нет такого вообще. В эстетике он не дал систему категорий, которые бы исторически так разветвляли. В дерево категории он не давал. Причем принципиально. По всей видимости, он с этим боролся и мучился, потому что он долго все это очень писал и там выкидывал, как-то ему не сходилось. И понял, что это неправильный способ рассмотрения. Смотрите, историчность, она у него остается, она у него везде и всегда. Но вот эта вот именно категориальность, когда из одной категории вытекает другая диалектически, он принципиально к эстетике не применяет. Видимо, осознав полностью мысль Канта о том, что здесь аналитика неуместна. Просто она ничего не даст нам. Вот это имею в виду, давайте рассмотрим, что есть у Гегеля. У Гегеля есть довольно четкое деление. Вообще эстетика Гегеля, она делится на две части. Часть первая – это то, что называется «Гегель о прекрасном». Да? Вопросы такие часто бывают. «Гегель о прекрасном». Вот. И второй – «Гегель об искусстве». Это разные вещи у него. На кого похоже? Совершенно верно, Платон. Вот такое деление, оно у него очень серьезный характер носит. Но если Платон-то все понятно, почему? Потому что искусство – это не путь к прекрасному. Это просто его слабое подобие, имитация, и как, в общем, в конечном итоге это ложный путь, да? То Гегель так не считает, отнюдь. Но он считает, нужно показать, что прекрасное само по себе, оно само по себе существует, и оно не укладывается в сферу искусства. Что искусство вторично по отношению к прекрасному. Прекрасная для него, безусловно, категория. Самое главное, в общем, это не удивительно, но он очень хорошо разбирает эту теорию безобразного, например, дает ее как таковую. В общем, он успел очень много в этом отношении, а начинает он с того, что вот это деление это обосновывает. Итак, смотрите, есть теория прекрасного, есть теория искусства. Когда говорят о теории искусства Гегеля, имеют в виду сразу несколько моментов. В первую очередь, конечно, его деление на виды искусства, историческую развертку. Короче, это история в очень большой степени. Когда он говорит о прекрасном как о категории, как об идее, здесь нет развертки как таковой, есть здесь самоосознание духа. Поэтому это просто два разных подхода и два разных объекта. Их нельзя путать. Если вы начнете читать, допустим, у вас достанется вам какой-нибудь вопрос подготовить, например, что-нибудь там Гегеля о литературе, и вы можете 200 страниц продираться через то, что такое идея красота сама по себе, в себе, для других, через другие. В общем, вы в этом запутаетесь, потому что вы не про то читаете. Потому что теория литературы у него дана, да еще как, только в другом месте. Надо внимательно смотреть у Гегеля отглавление, иначе, ну как кажется, эстетика, она есть эстетика, да? Вот прочитал, все понял, а нет. У Гегеля две эстетики, и они разный характер имеют. Итак, смотрите, что выходит. Есть, как он говорит, прекрасное само по себе. Он его так и называет. Само по себе. Оно безусловный характер имеет. Оно онтологично. Это прекрасное само по себе, при этом может быть представлено в трех формах, причем эти три формы историчны. То есть одна другой предшествует, и одна из другой вытекает. Имеется в виду что? Идея прекрасна. Вам рисователь так понятно? Ну смотрите, вот прекрасное само по себе. От него можно нарисовать три стрелочки вниз, будет ясно. Есть идея прекрасного, она ближе всего к самому прекрасному, как оно есть, да? Идея, как вот, знаете, вот скорее это и эйдос, да, в этом смысле идея. Но при этом прекрасное само по себе, оно тоже существует. Есть идея, да, прекрасного, есть прекрасное в природе, следующий момент, и, наконец, прекрасное в искусстве. Вот эти три вещи, говорит Гегель, они последовательны, генетически связаны, и они, их не надо путать. Поэтому, получается, идея красоты, она онтологична, она ближе всего к прекрасному самому по себе, то есть к тому, как оно есть на уровне ноумена, да, само по себе, анзих, в себе. Но все-таки уже как-то эдетически выражено, оно только умозрительно, оно не имеет физического воплощения. Это мир идей Платона, это прекрасное Платона, в сущности говоря. Есть прекрасное в природе. Оно здесь, как вот он здесь за Шеллингом идет, это спящий дух, но дух. То есть это уже некоторая внутренняя одухотворенность, которая не находит самоотражение, да? Потому что прекрасное на уровне природного прекрасного, оно не имеет, как сказать, пары, да? Оно не имеет собеседника, оно не может быть прекрасным в глазах кого-то или чего-то. До той поры, когда не возникает вот эта стадия, которая называется прекрасное в искусстве. Или, собственно говоря, чисто человеческое понятие прекрасного. Вот именно эта третья часть для Гегеля и есть предмет перехода от прекрасного, так как оно есть, онтологически, да, к прекрасному как искусству, то есть роду деятельности чисто человеческому. Вот здесь начинается, что одна эстетика связана с другой, но только в этой точке. Давайте разбирать про искусство сейчас. Вторая как бы часть, да, этой эстетики. Тоже все исторично. Как вы понимаете, у Гегеля все триадами. По-другому не бывает, потому что это диалектика. Раз исторично, то он должен был обязательно дать свою краткую историю искусств. Он ее и дал. Он вообще много чего там написал. И у него, ну скажем так, очень разработанная теория истории именно, да, искусства. Но главное, что он сказал по этому поводу, оно умещается, в общем, в одной простой фразе, что бывают разные формы искусства. Их три, как вы понимаете. Их можно четко поделить на символическую, то есть символическое искусство как таковое, классическое и романтическое. Разумеется, историчное, то есть сначала символическое, потом классическое, наконец, романтическое. Границы он ставит по-своему. То есть это не значит, что романтическое искусство начинается с романтиков. Отнюдь нет. Искусство такое первое, да, по своей форме, он вообще чаще называет даже, он говорит, предискусство или недоискусство, то есть он во многом его рассматривает как несовершенную отнюдь форму. Это искусство Древнего Востока. В чем Восток, как-то так он к нему относился? Ну, на Востоке дух спал, говорил Гегель, да? Вот, то же самое с искусством. Он говорит, что это очень значимая форма материальной культуры. И это очень важно, но к природе самого искусства это имеет очень опосредованное отношение. Потому что он там видел? Он не видел того, что для него, как для немца такого настоящего, имеется в виду классического, является обязательным признаком искусства. Авторство, например. Да? А тут его нет. Какое авторство? Ну о чем мы говорим? Да, Вавилон, он и есть Вавилон. И он говорит, что главной формой вот этого символического искусства выступает архитектура. Вот он, главный как бы ключ, да? То есть лучшее, что дало искусство такого типа, символического типа, это архитектурное произведение. Дальше, смотрите, у нас идет классика. А в классике высшей формой проявления искусства является, конечно же, скульптура. Скульптура, она уже имеет характер другой. И вот смотрите, если на Гегеля с него предпочтение, он любил очень классику, очень-очень. Ну, как любой вменяемый человек, конечно. Вот. Но у него были предпочтения еще внутри классики. Скажем, он выше всего ставил Рим. Именно Рим. Рим как торжество идеи закона. Но в искусстве, конечно, он не мог не признать торжество греков. И лучшую как бы, вот, работу греков он видел именно в портретной скульптуре. Не чисто портретный, то есть как нечто совсем похожее, да, а как выраженность лица. Вот это, говорит он, высшее достижение классики. Теперь давайте сравним, чем оно отличается. Символическое искусство, он его называет так не случайно, во многом в пику Шеллингу, да, это искусство, в котором содержания нету как такового, или оно настолько минимально, что не важно. То есть здесь форма, она определяет все. Храм Артемиды Эфесской – это храм, и все тут. Какую он Артемиду, чего принципиально не меняет. Да? Вот, например, скульптура – это идеальная греческая скульптура, сочетание формы и содержания. Вот в античности, то есть в классическом искусстве, гармония торжествует. Там действительно, говорит Гегель, искусство формы достигает своего апогея, и содержание прекрасно выражено. Да? Вот здесь как бы точка, в которой все вот действительно гармонично. Что мы имеем тогда в качестве третьего искусства? Ясное дело, что диалектически. Что мы имеем? Тезис, антитезис, синтез. И романтическое искусство представляет собой сбой в гармонии, распад гармонии, такое центробежное движение, да, искусства, когда форма, в общем, как бы сказать, она не может превалировать, просто по своему статусу, уже никак. То есть получается, что рефлексия художника чаще всего опережает само произведение искусства, да, и содержание начинает доминировать. Поэтому совсем другие жанры и вообще виды искусства появляются. В первую очередь это, конечно, что? Какое искусство романтическое? Литература конкретнее нужна? Поэзия, конечно. Поэзия, музыка и живопись. Вот три вида искусства он выделяет, которые характерны для романтического периода. Романтический период для него – это период со Средневековья до XIX века, то есть до момента его жизни. Соответственно, классику он относит не просто к грекам, греки – это просто вот оно, да? Но классическое искусство продолжает существование до Ренессанса, как тип, да? Вся древность уходит туда, к символическому. И поэтому романтическое искусство – это как бы самый для него современный момент, самый актуальный, да? И, в общем-то, в этом смысле он не случайно называет романтическим. Смотрите, почему. Вот, например, Шлегель писал о том, что обязательным качеством, которым должно обладать произведение романтического искусства, это современность. Да? Вот без современности, говорит Шлегель, никуда. И романтика – это здесь. Да? То есть я здесь конкретно стою и вижу тогда свои вот эти предшествующие бездны. Это имеет в виду Гегель, когда называет такую эпоху романтической. Когда из саморефлексии, исходя из исторического момента. Под историческим моментом я имею в виду там не политику отнюдь, да, какую-нибудь, и не какую-нибудь геомагнитную историю, а именно осознание себя как конечного существа. Вот только так понятое искусство может быть названо романтическим. Что тогда выходит? Начинают торжествовать виды искусства, которые имеют отношение к внутреннему миру человека. И вспоминайте, да, как вот еще в просвещении была разобрана вот эта вот граница между пластикой и живописью, да, у Лессинга, когда действительно становится понятно, что все-таки, ну как сказать, поэзия и живопись имеют дело с конфликтом, который разрешается, но это все внутри. Романтики это довели до предела. А Гегель дал этому теоретическое обоснование. Итак, вот из этих трех, соответственно, видов искусства, то есть из музыки, живописи и поэзии, он выделяет поэзию, безусловно. Разбирает ее исторически, очень хорошо и интересно, он все это очень знал. И говорит, что высшей формой поэзии является драма. Все последовательно, все рядами будет. Ну, что рассказывать, понятно, сами-то додумайте, что тут думать-то особо. Тут интерес не в этом. А вот с поэзией, к высшей форме которой драма, тоже на самом деле происходит историческая метаморфоза. Он говорит, что есть три формы бытования драмы. Да? То есть как бы преддрама, недодрама, да, такая, и драма как таковая. Или другими словами, он говорит, поэзия проходит три стадии. Первоначальное состояние поэтического мышления – это эпос. Да? Эпос по определению, да, в общем, имеет дело с неким внешним миром. Наконец, дальше лирика, лирическая поэзия, которая носит, ну как бы вам сказать, такой характер сверхсубъективный, да? То есть это апелляция сознательная только к своим переживаниям, потому что быть лирическим поэтом не от своего лица невозможно, да, так не выходит. Ну, криво выходит, во всяком случае. И, наконец, драма, еще раз повторяю, это драма всегда не какая-нибудь, это драма того времени. Это Фауст, в первую очередь, например, да? То есть это драма, которая объединяет поэтические достоинства и очень сложный фабульный ряд. Она снимает противоположности, которые есть между вот этим вот типом эпическим, в котором все внешнее, да? И повествование, оно просто вот идет следом за событиями, ничего принципиально у них не меняет. И лирическим повествованием, которое говорит только о страстях души и, в общем-то, не нуждается во внешнем для своего выражения. Так вот, драма объединяет эти два момента, снимает их противоположность, и вот в этом снятии, собственно, формируется торжество искусства. Я уже сказала, что это драма, чаще всего поэтическая, но при этом Гегель, он, знаете, он вообще очень хороший был прогнозист. В искусстве в особенности. Он первый сказал, что жанр, который будет определять эпоху в дальнейшем, это роман. Он первый сказал, что портрет видоизменится, как он видоизменится. Да? Вот то же самое здесь, когда он говорит о романе. Он говорит, что роман, он это называет эпопея. Роман-эпопея. Не в смысле, вот как жанр, да, роман-эпопея, а роман как та форма, в которой становится возможным многогранный рассказ о разном. Да? То есть, ну, классическое определение романа, где вот эти вот штуки доходят до контрапункта, да, линии сюжетные там и прочее. Он дал теорию романа. Очень хорошую, очень мощную, собственно говоря, и по сей день вполне рабочую. Почему именно роман? То есть, смотрите, мы дошли. Тезис, антитезис, синтез. У Гегеля все исторично стало быть конечно. То есть мы дошли до этой стадии, и дальше ничего не будет. Вот это следует себя понимать. Вот, допустим, смотрите, драма кончилась, и где там должно, как нам хочется думать, ну а теперь как бы заново, или а теперь что-нибудь этакое, нет, говорит, все. То есть мы в конце истории стоим, мы уже прошли все это, уже все снялось, что возможно. А роман – это последняя рефлексия драмы на самой себя, вот как он это определяет. То есть это, собственно, тоже драма, но в самой своей такой вот рафинированной форме. Драма, которая уже свободна в выборе размера, например, да? В наборе персонажей, в конфликте. То есть роман – это свободная, такая бесшаблонная драма. И поэтому это эпопея. Да? То есть то, что может себе позволить наваливать одно, другое, третье в одну коробочку, назвать все это одним произведением искусства и не потерять цельность этого произведения искусства при том. Ну, понятное дело, что в 19 веке есть пример, да, того, что роман торжествует как форма, это не случайно. В данном случае Гегель, как в большинстве такого рода случаев, оказался прав. Но дальше он говорит следующее, это еще одна проблема, да. Значит, смотрите, исторические формы искусства, виды искусства. И теперь проблема, которая наиболее интересна, если заниматься Гегелем профессионально, проблематика гибели искусства. Он говорит, искусство обречено на смерть, без вариантов. У него нет выбора. Это не тот случай, что вот если повезет, то оно и выживет. Нет, не выживет, говорит Гегель. При этом, понимаете, как вот у него получается интересно? Ему этого, мягко выражаясь, не хотелось, да? И поэтому у него очень часто в текстах там так вот как-то выскальзывает, какие-то такие подпорки он дает, что а вот, например, в такой вот снятой форме вот останется нечто, да. Но искусство как тип активности, безусловно, он его не может сохранить, это никак, да. Он просто не видит у него будущего. Проблематика гибели искусства, она заложена, вот эта гибель сама искусства, в искусстве там, в том, как оно является. То есть это не внешние проблемы. Искусство никто не убьет, как сказал один известный персонаж, да. Оно само умрет. Это в его природе заложено. Посмотрите, почему, говорит он. Потому что искусство, как доведение до предела формальной стороны дела, да, и при этом попытка выразить содержание, это та деятельность, которая, безусловно, ну, видоизменяет человека. И как автор, и как воспринимающего, без разницы. То есть это именно деятельность, которая в очень большой степени имеет такой, знаете, экономический характер. Экономический не в смысле денег, а в смысле вот именно вот такого энергетического баланса, что куда, да, перекатывается. Он показывает, что любое произведение искусства может быть рассмотрено в терминах, вот его любимый термин, господина и раба, да, то есть борьба двух типов сознания внутри одной вещи. И это направлено на слом, на внутренний разлом произведения искусства. Правильно до конца прожитая жизнь искусства неизбежно ведет к ее, ну, такому, знаете, катастрофическому умиранию. То есть смотрите, как интересно выходит. Она, у него эта смерть предрешена исторически, потому что в самой структуре искусства заложена, да? Она неизбежна в этом смысле. И в то же время она имеет катастрофический характер. Потому что, в принципе, две противоположные идеи, да? Историческое угасание и катастрофа. Потому что катастрофа, она, конечно, ну как сказать, катастрофа внутренней не бывает, да? Если изнутри что-то изначально органически заложено, ну вот, грубо говоря, смерть не бывает катастрофой. Потому что понятное дело, что раз мы родились, то и помрем. Это не может быть катастрофой, да? Катастрофа – это когда вдруг кирпич падает. А желательно много кирпичей, да, и еще не на одного человека. Вот как-то так, с искусством сходная штука тоже происходит. Смотрите, в чем здесь штука. Искусство как самостоятельный вид деятельности. Внутри себя несет свою гибель. Безусловно, без вариантов. Но эта гибель не приходит изнутри формально. То есть это не значит, что все художники сходят с ума, что все жанры себя изживают. Ну, прекрасно, но это ничего не определяет. Искусство всегда строится как диалог, причем диалог на форме отрицания, да, направленный на отрицание с миром. Так вот мир-то и убьет в результате, но только внутри самого искусства, понимаете? Грубо говоря, формы художественного выражения восстанут против самого авторского замысла. Что произошло в авангарде, например? Ровно это и произошло, да? Вот это самая тонкая и хорошая вещь, которая есть у Гегеля. Ну, я думаю, про Гегеля вам тоже достаточно. Переходим к последнему персонажу, к Шопенгауэру. Шопенгауэр, как я уже, надеюсь, вам хорошо вдолбил в голову, это человек, который является реакцией на Гегеля. При всей, ну, например, моей к нему любви, конечно, воспринимать его как фигуру такого же класса не получится. Да и не надо, потому что тогда мы ничего в нем, ну, оригинального не увидим. А оригинальный Шопенгауэр человек, безусловно. И очень много у него дано такого, что никакому Гегелю бы в голову не пришло. В этом смысле они с Киркегором в пару, как бы такие люди на окраинах вот этой огромной империи Гегель. И они там очень много чего увидели, что Гегель не мог заметить. То же самое было, в общем-то, ну, скажем так, с этикой, да? Этику Шопенгауэра мы худо-бедно с вами разобрали, что это пессимизм, что торжество воли и так далее, это все понятно. А вот как с искусством-то здесь? Он был очень хорошо в этом смысле человек подкованный. Он про искусство писал много, понимал в этом очень неплохо, прямо скажем. И удивительное дело, что вот тут вроде бы это не его тема, да? Он не впадает в какой-то другой чуждо для себя жанр, потому что тяжело выдерживать пессимизм на протяжении всей жизни, всех работ, да, в общем и целом-то. А с искусством у него как-то, знаете, получается, не знаю почему. Но, во всяком случае, эта вещь еще такая довольно симпатичная, философия искусства Шопенгауэра, потому что она проста, она очень логично вытекает из его общих представлений, и с ней можно находиться в соотношении такого, знаете, ну, например, а я согласна с Шопенгауэром, или не согласна. С Гегелем это не проходит никак. С Гегелем, если вы его до конца поняли, нельзя не быть несогласным. Это не тот, это некорректная постановка вопроса, да? Шопенгауэр в этом смысле весьма человечен, поэтому очень даже можно. Ну вот, например, начнем как бы с конца. Что, какие следствия он видел из истории искусства вообще? Он говорил, что искусство объяснимо еще чисто такими, знаете, биологическими причинами. Говорит, есть такая вещь, избыточная деятельность мозга. Вот люди, обладающие этой странной штукой, есть, собственно говоря, философы и художники. Он их вместе ставит. Философия и искусство у него в паре идут всегда. Он их называет уроды по избытку, в отличие от уродов по недостатку. Мозгов имеется в виду, да? То есть у кого фонтанирует, тот и способен. Не фонтанирует, нет вот этого метаболизма избыточного, да? То и нет, в общем, чего, ничего не будет. Это он связывает вот с чем. Смотрите, как у него выходит. Вот есть мир. Мир понимается как воля и как представление, да? Мир как воля – это, собственно, мир, как он есть сам по себе. Представление, внешнее по отношению к нему, феноменальная действительность. Познавательная способность человека, то есть то, что человек и определяет, она как бы двунаправленная выходит. Вот человек, да, он, с одной стороны, неизбежно является частью этого ноумена, то есть вещи в себе, то есть воли. И поэтому получается, что его вот эта познавательная деятельность, как он говорит, он применяет слово «обслуживает» вот эту волю, волю к жизни, например. Ну, грубо говоря, половина мозгов уходит на то, чтобы жить. Это без вариантов, да? Чтобы перемещаться, там, не знаю, есть, пить, что-то делать. Даже в самом остром интеллектуальном моменте. Ну, не знаю, выше, например, напряжение мозгов перед экзаменом, например. Что-нибудь из этого беру. Это то, что Шопенгауэр очень не любил, не уважал. И считал, что это все, знаете ли, в этом смысле ничем не отличается от пищеварения. Ну, просто мозгами человек осваивает вот это вот свое место, да, в воле. А есть еще другая способность, она называется созерцательная или эстетическая, через накрай. Вот эта познавательная способность, она не на человека как такового направлена, и поэтому-то она является спасением человека в этом мире, где представление – это чистая иллюзия, а воля абсолютно слепа, да, вот в этом мрачном мире, где нет выхода. Искусство, говорит он, исходит именно из созерцательной, активной познавательной деятельности. Это созерцание, это не аналитика. И в этом смысле он, смотрите, как что разводит. Вот, говорит, есть про два человеческих типа. Если речь идет о разумном, он это называет рассудочное или разумное, да, то это человек, который вот эти все свои силы, да, на пищеварение-то и пускает. И, соответственно, даже в высшей своей форме это рассудок, а не что-нибудь еще, да, это не интуиция. Вот этот рассудок, опять же, в высшей своей форме, даже вот совсем лучшее возьмем, приводит к формированию понятий. А созерцательная деятельность, из которой исходит искусство и философия, не имеет рассудочного характера и не приводит к формированию понятий, а состоит в созерцании идей или образов. Понятно, да? Вот это и есть искусство по существу. Смотрите, какие у него характеристики. Искусство – это такого рода деятельность, говорит Шопенгауэр, которая направлена на вневременные, внепространственные вещи, объекты. Получается, что эстетический взгляд на вещи – это видение идеи предмета, а не предмета как такового вот физически данного. Да? Это эдетика, это чисто платоновское созерцание идей. Поэтому искусство – это и есть артикуляция такого рода идей. У него художник, получается, знаете, вот через него фонтанирует вот эта вот интуиция. Он не имеет, как бы вам сказать, такого очень сильно активного места. Да? То есть это не он придумывает, он это видит. И через него все вот эти вот идеи, они как бы вот обретают зримую форму для других. В этом предназначении художника, больше ни в чем. Еще, конечно, он говорит, что это искусство, как оно должно быть, но существует искусство, то самое бюргерское, которое он, разумеется, терпеть не мог. Хотя Шопенгауэр был странный, он очень любил то, что называется вольтеровские кресла, верх пошлости, да? Обожал, очень любил все в клеточку, например, там еще что-то. Но при этом он очень хорошо понимал, о чем говорит, да? То есть понимал, откуда в нем эта способность. Так вот, оказывается очень интересная вещь, что внутри самого искусства, то есть среди вот этих людей, уродов по избытку, есть те, кто выдерживает и не выдерживает. И поэтому только очень немногие способны быть художником по-настоящему, то есть созерцать, да, и от мозгов ничего туда не добавлять. Если от мозгов начинается добавление, то этот человек сразу перекатывается в другой ранг, и этот ранг уже от, ну, рассудочный. Он говорит, есть рассудочное искусство, и его масса. Но, конечно, со своей вот этой вечно поднятой бровью он его оценивать позитивно никак не мог. Разумеется, он говорил, что это на самом деле только по форме, по внешнему искусству, на самом деле нет. Вот так вот и получается у Шопенгауэра. Суммируем. Значит, если у Шопенгауэра искусство – это сфера представления, безусловно, но представление того, которое отменяет иллюзорность мира и дает видение подлинных вещей, идей, да? Если у Гегеля это чувственная форма идеи, ее инобытие, то у всех предшествующих авторов, ну, скажем, кантовская постановка вопроса, когда вопрос будет идти не о природе результата вот этого художественного, то есть не о самом произведении, а о технике и методе его произведения, то есть произведения как процесса. Вот все это вместе в совокупности и есть высшее достижение эстетики. Все, эстетику завершаем. Идем гулять.
Спасибо.
Пожалуйста.